В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 18 апреля. В Тбилиси 21, в Схинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте, сегодня в нашей программе министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в Абхазию с официальным визитом. Визит главы российского МИДа в самопровозглашенную республику назвали в Тбилиси цинизмом и очередным шагом Москвы на пути аннексии грузинских территорий. Новый состав парламента самопровозглашенной республики Абхазия на втором заседании утвердил количество комитетов, определился с их названиями и избрал председателей. Растущую динамику торговых отношений и тему создания транспортного коридора между Персидским заливом и Черным морем обсудил сегодня в Тбилиси с коллегой глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях Тереза Мэй предложила провести досрочные выборы в парламент Великобритании. В Стамбуле прошла акция протеста против итогов референдума. Лидеры нормандской четверки обсудили ситуацию в Донбассе. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о намерении распустить Палату общин парламента и провести досрочные выборы. Об этом Мэй сообщила сегодня в экстренном заявлении у своей резиденции на Даунинг-стрит после встречи с министрами правительства. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен завтра, и большинство парламентариев поддержит премьера. Ранее премьер-министр и члены ее кабинета неоднократно отвергали возможность проведения выборов до 2020 года, поэтому сегодняшнее заявление стало неожиданностью для прессы и наблюдателей. Мэй заявила, что проведение новых выборов необходимо, чтобы обеспечить стабильность ситуации, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского Союза. По словам премьер-министра, теперь избиратели смогут определить ту стратегию переговоров, которую считают предпочтительной. Мэй призвала избирателей поддержать консервативную партию, которую она возглавляет. Оппозиционные либористы выступают против так называемого «жесткого Брексита», а либеральные демократы призывают пересмотреть итоги референдума о выходе страны из ЕС. Согласно последним опросам, консерваторы лидируют с большим отрывом. Решение Мэй о досрочных выборах парламента дает Шотландии шанс на проведение референдума о независимости, заявила первый министр Шотландии Никола Стёрджен. По мнению Стёрджен, роспуск парламента и последующие досрочные выборы являются огромным политическим просчетом со стороны британского премьер-министра. В Турции тысячи граждан вышли на улицы Стамбула, протестуя против объявленных результатов референдума о дополнительных президентских полномочиях. Не менее 1000 горожан вышли на улицы европейской части Стамбула поздно вечером 17 апреля. Одновременно в азиатской части города около 2000 человек провели марш несогласия с итогами референдума. Минувшее воскресенье, по официальным данным, 51,5% турецких избирателей проголосовало за предложенную президентом Реджепом Эрдоганом конституционную реформу. Западные СМИ отмечают, что Эрдоган, по всей вероятности, решительно увеличит свои полномочия в условиях, когда итоги референдума показали явный раскол политических взглядов. Во вторник президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции Реджепа Эрдогана с победой на референдуме по конституционной реформе.
Эхо Кавказа. Новости.
Лидеры Германии, России, Украины и Франции провели совместные телефонные переговоры о путях урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Обсуждение состоялось вечером в понедельник. Ангела Меркель, Владимир Путин, Петр Порошенко и Франсуа Олланд договорились о возобновлении пасхального перемирия на востоке Украины, а также призвали активизировать обмен пленными по формуле «всех на всех». Политики выразили обеспокоенность в связи с угрозами в отношении сотрудников миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом говорится в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Елисейского дворца. Участники переговоров поблагодарили президента Франции Франсуа Олланда за его вклад в поиск мирного пути урегулирования конфликта в Донбассе и выразили надежду, что так называемый нормандский формат четырехсторонней консультации по Донбассу продолжит существовать и после президентских выборов во Франции. Израиль не намерен вести переговоры с объявившими голодовку палестинскими заключенными, которые отбывают наказание в израильских тюрьмах. Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что организатор протеста Марван Баргути переведен в другую тюрьму, в камеру одиночного заключения. Голодовка палестинских заключенных началась в понедельник. В ней участвует более 1000 человек. Их число может вырасти. Голодающие требуют вернуть в тюрьмы общественные телефоны и разрешить более частые свидания с семьями. Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан во вторник заявил, что считает голодовку политическим протестом и что у заключенных нет реальных оснований для жалоб. По данным представителей палестинской автономии, в израильских тюрьмах содержится примерно 7 тысяч палестинцев. Марван Баргути – один из наиболее известных деятелей палестинского движения. В 2004 году Баргути приговорен израильским судом к 5 пожизненным заключениям за убийство израильтян, а также к 40 годам тюрьмы за покушение на убийство. Полиция Ирака заявила о гибели Абу Хаджира, одного из полевых командиров террористической организации «Исламское государство» по прозвищу «Русский». Террорист убит при ракетном ударе по штабу боевиков ИГ в западной части Мосула. Представители полиции не называют настоящего имени и гражданства убитого, но не исключают, что он мог быть выходцем из России.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Батюришвили. Переходим к темам дня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в Абхазию с официальным визитом. Это уже четвертое посещение дипломатом самопровозглашенной республики. В аэропорту Лаврова встретили рогом с вином. Визит главы российского МИДа в самопровозглашенную Абхазию в Тбилиси назвали цинизмом и очередным шагом Москвы на пути аннексии грузинских территорий. Противники власти призывают правительство наконец перейти от слов к делу. Владимир Унанянц с подробностями.
Променад Сергея Лаврова по набережной Сухуми в преддверии переговоров с руководством самопровозглашенной Абхазии в Тбилиси назвали верхом цинизма. По словам секретаря Совета национальной безопасности Грузии Давида Ракуяшвили, демонстративный визит главы российского МИДа в конфликтный регион и открытие в Сухуми посольского комплекса в очередной раз показали истинное лицо Москвы.
Российская политика на Кавказе исторически цинична. Например, изгнать черкесов, а потом провести там Олимпиаду. Сейчас господин Лавров с господином Карасиным прогуливаются по улицам, откуда были изгнаны сотни тысяч наших соотечественников. И этот цинизм должен быть осужден международным сообществом. И российский политический истеблишмент должен заплатить как можно более высокую цену за те шаги, которые он осуществляет против нашей страны. Им на
Специальное заявление распространил и президент Грузии. Георгий Маргулашвили призвал мировое сообщество строго осудить проводимую Россией политику привилегированных интересов. Президент пояснил, что визиты представителей иностранного государства в Грузию и функционирование любых представительств на территории страны возможны только с согласия центрального правительства Грузии. Во всех остальных случаях подобные действия являются нарушением как грузинского законодательства, так и норм международного права, подчеркнуто в заявлении Георгия Маргулашвили. При этом глава государства выразил готовность рассмотреть любые вопросы в дипломатическом поле и призвал Россию к конструктивному диалогу. То, что диалог необходим, считают и представители правящей партии. По словам заместителя главы юридического комитета парламента Давида Матикашвили, несмотря на неприемлемые действия России, обрывать все связи с Москвой контрпродуктивно.
Это еще один провокационный шаг против нашей страны. И мы при поддержке международного сообщества сделаем все для того, чтобы настало время, когда Россия откажется от своих шагов по оккупации и аннексии. Что касается переговорных форматов, они должны быть сохранены, так как там обсуждаются не столько политические, политические, сколько гуманитарные вопросы, направленные на защиту прав человека.
В оппозиции же считают, что подобный подход лишь усугубляет и без того сложную ситуацию, как отмечает представитель Европейской Грузии Гиги Церетели, от слов давно пора перейти к действиям.
Та политика, которую проводит сегодня правительство Грузии, неэффективна. Ситуация хуже некуда. Незаконно открывают посольства, на это мероприятие приезжает министр иностранных дел, меняет название Цхинвальского региона и так далее. Поэтому необходимо очень продуманно действовать на международной арене. Заявления тут не помогут. Необходимо объединение международного сообщества. Надо поднимать вопрос членства России в той же ООН или ОБСЕ, потому что Россия сегодня нарушает все принципы этих организаций.
Впрочем, в Тбилиси надеются на то, что сами жители Абхазии поймут опасность столь сильного сближения с Россией. Об этом заявила госминистр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Сахилашвили.
Я все же надеюсь, что абхазское общество сделает достойный выбор между перспективой полной русификации с одной стороны и мирным развитием, сохранением идентичности и перспективой лучшего будущего с другой.
В российском внешнеполитическом ведомстве заявляют, что переговоры Сергея Лаврова в Сухуми призваны придать дополнительный импульс российско-абхазским отношениям в свете того, что Грузия продолжает претендовать на территории Абхазии и Южной Осетии, отказывается договариваться с ними о неприменении силы и при этом упорно стремится в НАТО. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в 18:00 в Абхазию с двухдневным рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Вечером он принял участие в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии, а завтра, в среду, 19 апреля, проведет переговоры с президентом Абхазии Раулем Хаджимба и главой Министерства иностранных дел Республики Дауром Кове. Почему же так возбудились грузинские политики, узнав о визите, с учетом того, что тот же Лавров уже приезжал в Абхазию в ранге главы российского внешнеполитического ведомства в 2008, 2009 и 2011 годах, то есть это четвертый его визит. С учетом того, что в ранге президента за эти почти 9 лет Сухум посещали Владимир Путин и Дмитрий Медведев, не говоря уже о сонме других российских госчиновников, все это выглядит странновато. Нет, конечно, на все подобные визиты тбилисские власти исправно реагировали протестами, как и на все проводившиеся в Абхазии почти четверть века выборы, от президентских до выборов в органы местного самоуправления. Что поделаешь, работа у них такая. Мне как-то пришло в голову, что если собрать воедино все протесты Тбилиси за эти годы, то получится даже больше 900, или сколько их там было, последних предупреждений Китая американцам, когда те заходили своими кораблями туда, куда не надо, 1950-60-е годы, во время острого выяснения отношений Пекина и Тайбэя. Но в чем причина особой нынешней нервозности и агрессивности в лексике? Соглашусь с теми аналитиками, которые считают, что тут соединилось несколько обстоятельств. Прежде всего то, что политическая оппозиция в Грузии решила воспользоваться моментом для нападок на власть, которая не предпринимает мер. Хотя и Саакашвили, возглавляя Грузию, почему-то не помешал трем предыдущим визитам Лаврова. Власть в Тбилиси пытается успокоить общественность. Все равно, мол, Запад с нами. Он по-прежнему поддерживает нашу территориальную целостность. Вместе с тем, в ряде заявлений представителей и власти, и оппозиции в Грузии звучит некая досада на то, что сейчас проблемы восстановления территориальной целостности Грузии оказались заслонены для мирового сообщества событиями на юго-востоке Украины, в Сирии. Невольно хочется спросить, и что? А если бы не было этих событий, как их не было, скажем, лет 5 назад, то НАТО пришло пришло бы воевать на Южный Кавказ и силой восстанавливать территориальную целостность. Впрочем, многие комментаторы склоняются к тому, что в Тбилиси хотят сейчас, подняв шумиху вокруг приезда в Сухум Лаврова, как-то привлечь к себе внимание, напомнить о себе позабытых, позаброшенных. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Сухуми, где сегодня новый состав парламента самопровозглашенной Республики Абхазия провел свое второе заседание. На первом были избраны спикер и вице-спикеры, а сегодня депутаты утвердили количество комитетов, определились с их названиями и избрали председателей. На заседании побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сессия началась с того, что 20 минут депутаты не могли утвердить повестку дня и перечень вопросов. Депутат Алмаз Джапуан настаивал на том, чтобы отложили рассмотрение повестки дня и сначала пересмотрели регламент и структуру комитетов. Депутат Валерий Агрба пытался объяснить, что изменения в регламент, на которых настаивает Джапуа, в соответствии с законом, могут вноситься только после того, как будут сформированы комитеты. Но Джапуа продолжал настаивать. В частности, он лоббировал создание отдельного комитета по здравоохранению и назначение на должность его руководителя депутата Алхаса Джинджоли. В последние годы все больше граждан Абхазии выезжает для лечения на территорию Грузии, которая внедряет разные медицинские программы помощи пациентам из Абхазии. В связи с этим Джапуа заявил.
Это не только вопрос здоровья нации, но и крупные политические, внешнеполитические угрозы. На протяжении последних 10-15 лет Грузия проводит активную политику экономической экспансии, гуманитарной экспансии. Вы знаете, что все гуманитарные дела, они завязаны обязательно на вопросах гражданства. И сейчас грузинское государство открыто заявляет о наличии у них на руках порядка 7-8 тысяч паспортов граждан Абхазии. Для меня это глубоко политический вопрос, потому что когда у них на руках здравоохранительной экспансии возникнет какая-то критическая масса паспортов, скорее всего, сделают нам и нам, и нашему главному партнеру сильнейшую политическую оплеуху. Вытащив эти документы наружу, мы попадем в серьезный политический кризис в этой связи.
Озабоченность Джапуа не слишком впечатлила депутатский корпус. Вопрос образования отдельного комитета по здравоохранению не стали голосовать. Спикер Валерий Кварчия прекратил затянувшуюся полемику. Он сказал.
Насчет регламента, я думаю, что на самом деле это очень серьезный вопрос. Мы так не можем, у нас какие-то там изменения вносить, поэтому это дело будущее. Что касается нашей повестки дня, то мы количественно ничего не изменили, как было 9 комитетов, оставили 9 комитетов. Другое дело, какие-то маленькие изменения, корректировки внесли, названий тоже особо нет. Поэтому мы можем по каждому комитету поговорить и проголосовать. Нравится такая формулировка названия комитета или нет. Или в целом, если принимается, то в целом проголосуем повестку дня.
Депутаты внесли два предложения по изменению названий комитетов. Комитету по социальной политике, труду, здравоохранению и демографии добавили по делам инвалидов и ветеранов войны. Название другого комитета по образованию, науке, языковой политике и делам СМИ дополнили словом «религии». Число комитетов не изменилось. Выдвижение кандидатур на должность председателей комитетов было безальтернативным во всех случаях, кроме одного. На должность председателя комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками предложили двух кандидатов – Лашу Ашуба и Дмитрия Арзенба. По итогам голосования депутаты определили председателей 9 парламентских комитетов. Валерий Агрба возглавил комитет по государственно-правовой политике. единственной даме в парламенте Натальи Смыр, которая до избрания депутатом была председателем коммерческого банка, доверили один из самых сложных комитетов по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Александра Цыжба избрали председателем комитета по экономической политике и реформам. Илью Гуния – председателем комитета по обороне и национальной безопасности. Единственный доктор в парламенте Алхаз Джанджулия стал председателем комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и демографии. Батал Айба избран председателем комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ. Вианур Бибия – председателем комитета по культуре, делам молодежи и спорту. Астамур Тарба – председателем комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Из двух претендентов на должность председателя комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками большее число голосов набрал Дмитрий Арцинба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Грузию с однодневным визитом прибыл глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. На встрече с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе стороны отметили растущую динамику торговых отношений, которые в первом квартале нынешнего года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 50%. Также на переговорах была затронута тема создания транспортного коридора между Персидским заливом и Черным морем. Тему продолжит Ираклий Рагвелидзе.
Главу внешнеполитического ведомства Ирана Джавада Зарифа во время его визита сопровождает внушительный десант иранских бизнесменов. Сегодня они приняли участие в работе грузино-иранского бизнес-форума. По информации иранских агентств, основной целью выезда иранской делегации в Туркменистан, Грузию и Кыргызстан является создание условий для расширения иранского экспорта в Центральную Азию и на Кавказ.
Существует возможность для транзитного сотрудничества с Грузией, которое соединит Черное море с Персидским заливом и Индийским океаном. Это будет очень желательной перспективой для транзита, для маршрута север-юг. В создании такого коридора обязательно должны принять участие Грузия, Иран, Азербайджан и Армения.
Between Iran, Georgia, Azerbaijan and Armenia.
Сказал Зариф в Тбилиси о цели своего визита. В ответной речи глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе констатировал существенное оживление двусторонних связей.
На сегодняшней встрече мы обсудили очень многие направления сотрудничества. Особо я выделил бы торгово-экономическую сферу. Только за первый квартал текущего года, по сравнению с прошлым годом, двусторонняя торговля выросла на 50%. В Грузии благоприятный бизнес-климат и инвестиционная среда, о чем свидетельствует рост иранских инвестиций в Грузию. Напомню, что в прошлом году была заложена основа проекта нефтеперерабатывающего предприятия в Супсе.
По словам эксперта сферы международных отношений Георгия Хатиашвили, фокусирование сторон на экономике логичны, так как на внешней арене страны следуют противоположным курсам. Иран безоговорочно поддерживает Асада, тогда как Грузия поддерживает действия США и их союзников в Сирии. Политические системы также сильно различаются, поэтому странам остается искать точки соприкосновения в торгово-экономической сфере.
Это третья попытка интенсификации двусторонних связей. В первый раз при президенте Саакашвили Грузия передала США гражданина Ирана, что вызвало бурю возмущений в этой стране. Во второй раз Грузия в 2013 году в одностороннем порядке установила визовый режим для граждан Ирана, что также привело к сворачиванию торговых отношений. Необходимо понимать, что Иран является региональной державой с населением 80 миллионов человек, поэтому Грузии выгодно использовать богатый туристический, энергетический и инвестиционный потенциал этого государства.
По мнению эксперта сферы энергетики Андрея Гвидиани, активизация Ирана в направлении Кавказа имеет простое объяснение. На фоне сохраняющихся санкций Запада Иран занят поиском новых рынков сбыта.
Грузия находится на стыке торговых путей, а Иран заинтересован в задействовании энергетического коридора «Север-Юг». Иран испытывает некоторый дефицит электроэнергии при избытке нефти и газа. Между Ираном и Арменией существует бартер по обмену электроэнергией и газом. Также интенсивными темпами идет строительство высоковольтной линии электропередачи из России в Грузию, что в будущем может стать частью энергомоста. В перспективе Иран может осуществить транзит по железнодорожной ветке, связывающей Азербайджан и Турцию. Перспектив много, и важно, что стороны начинают их реализовывать.
Наблюдатели отмечают, что активный диалог между Тбилиси и Тегераном будет продолжен в ближайшие дни на уровне премьеров в ходе визита правительственной делегации Грузии в Иран. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Время обзора грузинской прессы. В Тбилиси его подготовила Анастасия Славинская.
Пройдет тот вариант Конституции, который нравится большинству. Статью под таким названием публикует газета «Ахали Тауба». Вынесенная в заголовок цитата принадлежит конституционалисту Ливану Алапишвили. В интервью изданию он говорит, что Государственная конституционная комиссия была создана формально, что даже сами члены этой комиссии ничего не знали о предстоящих изменениях в Конституции, когда правительство уже передало новый текст членам Венецианской комиссии, находящимся в тот период в Тбилиси. Алапишвили говорит, что в предвыборной программе грузинской мечты об изменениях в Конституции ничего не сказано. В той программе, которую поддержал грузинский избиратель, продолжает Алапишвили, выделено три аспекта. Первое – это сбалансирование полномочий законодательной, исполнительной и судебной власти. Второе – вопрос территориального устройства. И третье – улучшение избирательной системы.
Они должны были обсуждать только эти три вопроса. Почему они не отобразили в Конституции вопрос территориального устройства? Они изначально знали, что это был очень опасный вопрос, который они не могли затронуть, поскольку сперва должна быть восстановлена территориальная целостность. О многом следует говорить с абхазами и осетинами. Грузинская мечта же обсуждает все, что в ее политических интересах, кроме действительно важных вопросов государственной важности.
Сказала Лапишвили в интервью газете «Ахали Тауба». О недетской жестокости школьников публикует статью интернет-журнал «Сова». Согласно исследованию, проведенному ЮНИСЕФ в Грузии в 2007-2008 годах, 47% детей сообщили о физическом насилии и 47,5% о психологическом насилии в школе, пишет «Сова». Часто оно проявляется в школьных игровых зонах или по пути из школы домой. Издевательства обычно имеют место в отсутствии учителей. При этом другие учащиеся предпочитают не вмешиваться ни в свое дело. Сова рассказывает историю шестиклассника Тимура Юсупова, который переехал из Баку в Тбилиси и не смог найти общего языка с одноклассниками.
Когда над ним шутили, он не понимал их и злился, отвечал своим одноклассникам нецензурными словами. Дальше в ход пошли кулаки. Побои стали частью школьной жизни Тимура. Через несколько дней мальчик не выдержал и рассказал все родителям.
Родители, пишет Сова, поговорили с дирекцией, но школьники все отрицали, и издевательства продолжились. Доказать свою правоту Тимуру удалось только после того, как происходящее было зафиксировано на камеру. После этого администрация школы составила акт, а Тимура перевели в параллельный класс. Интервью с кинодокументалистом Никой Циклаури опубликовал журнал «Либерали». В нем респондент рассказывает о своем новом фильме «Джара», который, по его словам, ставит целью показать возможность мирного сосуществования человека с дикой природой. «Джара», поясняет автор статьи, это грузинский улей, сделанный из длинного бревна. Сегодня подобный улей не используется практически нигде, кроме высокогорной Аджарии, где и был снят этот фильм. Съемки начались летом 2015 года. По словам кинодокументалиста, они совершили 15 экспедиций для того, чтобы запечатлеть все времена года. Съемочной группе, например, удалось заснять, как два волка охотятся на медведя. Кадр, который, как говорит кинодокументалист, им послал сам бог кино.
«Я вырос на книгах Джона Рональда Руэлла Толкина. И верю, что в каждом из нас живет человечек, который верит, что когда туман в лесу рассеется, там по своему последнему пути пройдут эльфы, к морю. Так и в фильме «Туман рассеется и начнется история». Для меня это Аджария. Я решил снять сказку, создать место, которое и существует, и нет, несмотря на то, что ни один кадр Джара не был постановочным».
Сказал кинодокументалист Либерали. Кроме того, он рассказал о различных традициях, которые пока все еще живут в высокогорной Аджарии, к примеру, о местном соревновании быков, и затронул вопрос тяжелого быта местных крестьян и их детей. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кети Бочуришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в самопровозглашенную Республику Абхазия. Российско-грузинские отношения переживают сложный период, считает специальный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений Зураб Абашидзе. В интервью телекомпании «Имедиа» Абашидзе прокомментировал сегодняшний визит главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова в Сухуми, в ходе которого было открыто новое здание российского посольства. Грузино-российские отношения действительно находятся в тупике. Когда в 2012 году мы начали диалог, мы говорили, что должны попытаться выйти из этого тупика. Когда Россия признает свои территории независимыми государствами, а ты никак с этим не смиришься и говоришь, что не собираешься с этим мириться, это, разумеется, тупиковое положение, сказал Абашидзе. При этом Абашидзе назвал поездку Лаврова в Сухуми грубым посягательством на суверенитет Грузии. Во время визита 18-19 апреля Лавров должен встретиться с официальными лицами в руководстве Абхазии и участвовать в церемонии открытия новых зданий, которые Россия называет своим посольством. Министерство иностранных дел Грузии призывает Россию прекратить практику провокационных действий и уважать территориальную целостность суверенного государства. В абхазском медиа считают неуместным подобные осуждающие комментарии официальных лиц Грузии. Политическое объединение «Европейская Грузия» предположительно завтра сделает заявление о выходе из Государственной конституционной комиссии. Как сообщил депутат Георгий Тугуши, консультации по поводу выхода из состава комиссии ведутся с другими партиями. Заявление может быть сделано совместно. По словам Тугуши, существует несколько принципиальных вопросов, по которым оппозиционные партии менять свою позицию не намерены и которые учитывать не намерена грузинская мечта. В этом контексте Тугуши называет порядок распределения парламентских мандатов и вопрос избрания президента непрямым путем. Из состава комиссии уже вышли представители оппозиционных партий «Национальное движение» и «Государство для народа». Паспортное управление МВД самопровозглашенной Республики Абхазия приступает к приему документов для получения вида на жительство. Функции приема – рассмотрение заявления о выдаче, оформление или аннулирование вида на жительство – осуществляются паспортными отделами, отделениями и группами паспортного управления МВД. Согласно инструкции по оформлению, передаче и аннулированию иностранным гражданам или лицам без гражданства вида на жительство. Документ был разработан МВД и утвержден при указа министра в целях реализации закона о правовом положении иностранных граждан в РА и соответствующего постановления Кабинета министров. Отмечается, что вид на жительство – документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение права на постоянное проживание в Абхазии, а также право на свободный выезд и въезд в республику.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Грузии продолжаются дискуссии об изъятии из Конституции 94-й статьи, запрещающей правительству увеличение налогов без проведения референдума. Для обсуждения вопроса в широком круге политиков и экспертов сегодня Центром исследования общества была организована конференция. С учетом того, что Конституционная комиссия завершает сегодня работу, вопрос приобрел особую остроту. Тему продолжит Мзия Паризишвили.
Социал-демократ Гия Жужулиани с февраля добивается изъятия из главного закона страны 94-й статьи. Она запрещает правительству без проведения референдума вводить новые налоги и увеличивать существующие, кроме акцизов. Из-за острой реакции оппонентов власти и общественности еще тогда правительство грузинской мечты отказалось от этой идеи. Тем не менее, представитель парламентского большинства, депутат Гия Жужулиани, объединив вокруг себя депутатов и экспертов-единомышленников, продолжает настаивать на своем. Сегодня о необходимости избавить Конституцию от 94-й статьи, Шожуляни говорил на специальной конференции Центра исследования общества, посвященной этому вопросу.
Это шаг к плебисцитарной демократии, к авторитаризму. На самом деле ведь никакой народ не управляет. Это вождь должен позвать народ, и народ должен принять решение. Если мы считаем, что этот вопрос нужно выносить на референдум, тогда любой вопрос, который рассматривает парламент, тоже должен быть вынесен на референдум. И в таком случае парламент лишним.
Еще один противник 94-й статьи, представитель Центра исследования общества Торники Чивадзе, аргумент оппонента по поводу отмены статьи, будто это отпугнет инвесторов, считает необоснованным. Сам он апеллирует к перечню препятствий для бизнеса, указанных в глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума.
На первом месте нехватка квалифицированной рабочей силы, потом доступность финансовых средств, на третьем – инфляция. Дальше идут неэффективная государственная бюрократия, несоответствующая инфраструктура, низкий уровень инноваций, хрупкость экономической политики, низкая трудовая этика, и лишь после всего идет налоговая ставка. Она считается довольно низким фактором препятствий.
Но все эти аргументы не убеждают руководителя новой экономической школы Грузия Паату Шишелидзе. Он убежден, что представители правящей силы не зря начали хлопотать за данную статью, а учитывая фактор конституционного большинства грузинской мечты, для Пааты Шишелидзе, приверженца либеральной экономики, 94-я статья приобретает особое значение.
Существующая запись подразумевает ограничение правительства. Оно не может без запроса избирателей увеличить или ввести новый налог. С учетом этого мы должны признать, что стоим на правильном пути. Поэтому я объясняю такой интерес к данной статье лишь одной причиной. Правительство видит, что у него не будет поддержки со стороны народа. Оно не представляет народ, и утверждение того, что парламент является представителем народа, абсолютная ложь.
Что думает о данной статье спикер парламента и глава Конституционной комиссии Иракли Кубахидзе, общественности остается неизвестным. Обращаясь к участникам конференции, он лишь отметил, что 94-я статья вызывает жаркие дискуссии, чуть ли не столкновение идеологии. Но отредактированная Конституция будет свободна от идеологии, пообещал Иракли Кубахидзе. В ее преамбуле отдельными статьями будут закреплены два основополагающих для Грузии принципа – быть социальным государством и иметь свободную экономику.
Знаем, что есть определенная коллизия между этими двумя принципами, но с другой стороны, эти два принципа совместимы и гармонизированы.
При этом Иракли Кубахидзе отметил, что из-за этого его команда натерпелась обвинений со стороны оппонентов со стремлением создать социалистическую Грузию. Впрочем, чтобы узнать, как Конституционная комиссия совместила несовместимые для многих понятия, долго ждать не придется. Сегодня после конференции состоялась последняя рабочая встреча тематических групп Конституционной комиссии. К концу недели состоится заключительное заседание, и проект поправок будет направлен в парламент для прохождения дальнейших процедур. Власти не исключают, что вместе со статьями о прямых выборах президента, о местонахождении парламента, из Конституции Грузии исчезнет и 94-я статья о налогах. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К международным событиям. Поражение Эрдогана, которое никто не заметил, так назвал свою аналитическую статью по итогам выборов в Турции мой коллега Вадим Дубнов. Взгляд
судьбу
из Праги.
Судьбу турецкой демократии решил турецкий мир за рубежами Турции. И мысль о том, что виноваты в этом европейские вожди, не позволившие Эрдогану развернуть агитационные действия в Европе, заиграла всем разноцветьем глобального евразийства. От русского мира турецкому, как знак солидарности, понятное злорадство и заклятие с прицелом на вечность. Это вам за то, что ваши свободы слова заканчиваются там, где начинаются наши степные ценности. Правда, вывод получается неожиданный. Случись торжество европейской идеи, турки в Германии, Голландии и Бельгии, послушав своего кумира, вмиг бы в нем разочаровались. Но евразийство вообще не боится саморазоблачительности. В этом бесстрашие его программы и идеи на наших глазах, становящиеся материальной силой. И уж тем более оно не чурается банальности, особенно проверенной и испытанной. А что может быть банальнее в войне миров, чем умение найти слабость противника в том, что он привык считать своей силой? Любое умение сделать бомбу, хоть информационную, хоть начиненную гвоздями, включает в себя непременную улыбку над наивной жертвой, упивающейся своими ценностями и свободами, такими удобными для закладки и последующего взрыва. Что нового придумал по этой части Эрдоган, кроме разве что размаха провокации? Даже жанр троллинга, в том числе и сетевого, уже несколько лет стараниями российских агитаторов уже перестал быть авангардизмом. Разве что впервые такой троллинг столь решительно попытался перешагнуть границы. И уже не так поэтому важно число голосов, которых бы не досчиталась победившая Эрдоганократия. Если бы даже Амстердам и в самом деле повлиял на результаты референдума, вопрос приемлемости такой цены, если угодно, в прагматическом идеализме, при, конечно, всем уважении к реалполитик. Те, кто не мог выиграть в холодной войне по причине своей слабости в прямом фронтальном столкновении, нашли свой шанс, и им теперь проще. В войне, которую кто-то лукаво назвал гибридной, линии фронта или нет, или она окончательно превратилась в хаотическую энцефалограмму воспаленного глобального мозга. Восток против Запада, социализм против капитализма, НАТО против кого угодно, нет больше былой ясности, и только в такой войне без такой ясности русский мир, а по его образцу, как выясняется, можно скроить какой угодно, турецкий, например, можно состязаться с западным. Если вы не можете выиграть футбол, придумайте себе самбо и добейтесь демократического большинства, чтобы сделать его олимпийской дисциплиной. Наш вид – искусство провокации. Она как радиация от грязной бомбы, слепленной из украденных или купленных из-под полы компонент. От умелой провокации невозможно увернуться. Белые начинают и всегда выигрывают, черным остается только минимизировать потери. Хорошего ответа на хорошую провокацию быть не может. Но, как оказалось, несколько драматизированы и ответы плохие. Франция не стала спорить, Голландия выставила заслон. И если «после» хоть в чем-то означает следствие, то куда интереснее турецкого референдума для голландцев, надо полагать, стал последовавший за тем запретом провал местных ультраправых. Умение ответить на провокацию – это первый шаг в освоении искусства противостоять гибридным вызовам в принципе. А эта вещь исключительно жанровая. Нужно всего-то ничего вернуть словам их первоначальное значение и избавиться от значений лукавых. Может быть, поэтому пошла мода на простых победителей, которые со всей рейнджерской прямотой говорят любителям недорогого троллинга. Нет проблем, мы сильнее вас, и мы оба это знаем. Единственный способ не уступить гибридной войне – в нее не вступать, что и сделали те же голландцы с Эрдоганом. Можно, конечно, идти против собственной природы и собственных ценностей и судить за отрицание чего-нибудь, то есть за идеи. Ну, немного зажмуриваясь, конечно, проходя мимо памятника Вольтеру. Можно идти на поводу безотчетного страха и запрещать хиджаб. И думать, что это спасет от чужого радикализма и собственного фашизма, а это вряд ли, скорее наоборот. А можно оставаться в рамках того, что заповедано, и что только не очень образованные люди из некоторых других миров полагают спасительной для себя слабостью. Все, что надо для того, чтобы им ответить, есть, и этого достаточно. В конце концов, из вежливости можно позволить чужому вожаку какой-нибудь каприз у тебя дома. Даже публично подвергать сомнению необходимость есть ножом и вилкой. Но нигде и никем не запрещено ему в этом отказать. И, собственно, все. Эрдоган выиграл референдум. Но те, кто не дал ему слова, теперь могут с полным правом сказать, что его выигрыш – дело исключительно Турции. И никак не того мира, который уже так соблазнительно было назвать турецким. Русскому миру, кстати, приготовиться. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
Взгляд из...
Независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team с помощью фотографий прокремлевских масс-медиа узнала, что обнаружены на сирийской авиабазе Шайрат предметы, которые, как предполагалось ранее, являются контейнерами с химическим оружием, оказались несколько иными контейнерами, также российского производства, для запрещенных международными конвенциями кассетных боеприпасов. Теперь выяснилось, что такие боеприпасы вновь применяются авиацией сил Башара Асада, и, судя по всему, они были недавно поставлены в Сирию из России. Обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев беседует с аналитиком Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым.
После того, как мир возмутился из-за того, что в Сирии, в городе Хан-Шейхун, предположительно войсками Башара Асада, было применено химическое оружие, причем против мирных жителей, российские официальные издания опубликовали фотографии, на которых видно, что маркировка контейнеров на асадовской авиабазе Шайрат, откуда, видимо, взлетали самолеты, бомбившие Хан-Шейхун, отличается от маркировки советских контейнеров с химическим оружием. Они хотели доказать одно, но доказали совсем другое.
После того, как, собственно, по авиабазе был нанесен авиаудар, опубликовали очень много кадров с этой авиабазы. И вообще всегда, когда сирийские какие-то российские объекты в Сирии становятся предметом внимания СМИ, на них можно заметить много интересного, что случайно, как правило, попадает в объектив фото и кинокамер. Так, собственно, произошло с этой фотографией. Заметили многие пользователи интернета, что она сильно похожа на блоки контейнерные БКФП, в которых доставлялось в том числе химическое оружие, смесь Р-55 «Заман». Они действительно внешне идентичны, если не считать маркировок. А после того, как, собственно, на это обратили внимание многие твиттеры, в том числе и наша команда, и все это распространилось достаточно широко, журналисты, которые там находились, Евгений Поддубный, ФГТРК, Александр Кот, журналист «Комсомольской правды», они бросились фотографировать эти самые контейнеры, чтобы доказать, что это вовсе не химическое оружие. Действительно, конкретно эти контейнеры оказались не химическим оружием, что, конечно, повторюсь, не означает, что на авиабазе в целом его нет вообще. Но вот именно эти контейнеры, которые поначалу приняли за неопровержимые доказательства, оказались кассетными боеприпасами.
Давайте напомним, что такое кассетные боеприпасы, которые запрещены международной конвенцией.
Они запрещены международными конвенциями и по определению являются неизбирательными. Вообще кассетные боеприпасы – это боеприпасы, которые раскрываются, как правило, в воздухе и усеивают некую площадь довольно небольшими, так называемыми суббоеприпасами небольшого калибра от 0,5 до 2-3 килограммов. Их, на самом деле, просто очень много в каждой авиабомбе. Например, в российских авиабомбах, которые используются в Сирии, таких боеприпасов порядка 100 в каждой. Одна из серьезных опасностей в том, что значительная часть этих боеприпасов, особенно если бомба долго хранилась, как это часто бывает с российским и сирийским оружием, если бомба долго хранилась, то значительная часть их не взорвется, и она может попасть в руки людей, которые не знают, что с этим делать, и в том числе и детей. Поэтому, например, представители той же российской гражданской обороны, более известные как «Белые каски», они вынуждены после каждого такого авиаудара ходить и собирать эти боеприпасы, доставлять их в безопасные места, где с них избавляются. При этом интересно получается, что иногда из них могут даже сами бойцы оппозиции делать даже ручные гранаты. То есть это такой интересный способ поставок оружия оппозиции. Шутки шутками, но это действительно довольно серьезная вещь, и как правило, если она применяется поблизости от жилых кварталов, то это в любом случае нарушение Женевской конвенции о недопустимости нападений на гражданских лиц.
Судя по всему, эти кассетные боеприпасы, как вы пишете, были недавно поставлены из России в Сирию.
Мы предполагаем, что, скорее всего, из России, потому что, не знаю, у кого еще есть такое большое количество советского оружия, которое надо же куда-то поставлять. Почему мы считаем, что это произошло недавно? Потому что мы смотрели на вот эти вот блоки БКФ АО-2,5РТ. В отличие от более известных нам уже ранее кассетных бомб РБК-500, АО-2,5РТМ. Во-первых, боеприпасы несколько отличаются. АО-2,5РТ и АО-2,5РТМ, они имеют некоторые конструкционные отличия, но на них видны, например, разные маркировки. Работают они несколько иначе. Если бомбовая кассета сбрасывается полностью с самолета, то блоки БКФ погружаются в подвешенный под самолет контейнер. Так называемый контейнер малогабаритных грузов универсальный, КМГУ. Этот контейнер раскрывается в полете, сам при этом оставаясь под крылом. Из него выпадают БКФ, которые, в свою очередь, раскрываются и усеивают пространство под самолетом уже мелкокалиберными бомбами АО-2,5РТ. И вот такие вот боеприпасы именно такого рода, блока контейнеров фронтовых БКФ, последний раз их присутствие в Сирии ранее обнаружил исследователь Беринга Тейлер Хиггинс, когда он, собственно, изучал эти бомбы еще в 2013 году, когда их фотографии опубликовала сирийская блогер Розан Газави, и после этого их использование на долгое время прекратилось. И вот сейчас мы снова увидели такие же блоки, фотографии которых были опубликованы сирийским медиа-активистом, который живет на севере провинции Хомс, где несколько городов контролирует тоже сирийская оппозиция. И мы обнаружили аналогичные блоки, которые стали применяться, получается, в сентябре 2016 года вновь. Дальше, когда еще изначально изучали эти самые фотографии, когда еще не было понятно, связаны они с химическим оружием или нет, обнаружили снимки, на которых видно, что вот эта вот куча этих самых контейнеров, она появилась там в октябре 2016 года. То есть, что означает, что, в принципе, получается, в сентябре-октябре началось интенсивное использование таких боеприпасов сирийской авиации. Почему мы считаем, что сирийской авиации? Дополнительное доказательство этого факта, что там очень много на этой авиабазе на фотографиях встретилось нам тех самых контейнеров КМГУ, из которых, напомню, выбрасываются блоки БКФ. Более того, в начале 2016 года была опубликована фотография сирийского Су-22. Это один из тех самолетов, которые, кстати, по заявлению Пентагона и сирийской оппозиции наносили удар химическим оружием. Но в начале 2016 года была опубликована фотография такого Су-22 с подвешенным под ним его контейнером КМГУ. Что означает, что, скорее всего, тогда уже готовились к возобновлению применения кассетных боеприпасов, которые мы уже и увидели в сентябре на фотографиях с Земли. И вот сейчас, вот в октябре, вот тару, скорее всего, вот этих контейнеров мы увидели на фотографиях РИА Новости.
Обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев беседовал с аналитиком Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым. Мы возвращаемся в наш регион. Как силовики в самопровозглашенной республике Абхазия борются с преступниками? Отношением общественности к этому вопросу сегодня интересовалась наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян. Рубрика «Голоса».
Как вы оцениваете уровень преступности и работу правоохранительных органов?
Работают, наверное, не знаю, что-то им мешает. Или нет надлежащих законов, может быть. Вот у нас на маяке, я с маяка. Представляете, мы живем сейчас, не знаю, закрываемся с утра до вечера или боимся, уже не знаем, что делать. Ну, знаете, безнаказанность, скорее всего.
Законы принимают, но вот...
Ну, не исполняются, да, скорее всего, меня поправили. Сами тоже мы должны быть законопослушными. Есть закон, да, кто-то не соблюдает, но ты соблюдаешь. И будет пример Ламара.
Я думаю, на данный момент уровень преступности намного уменьшился, как минимум последние полтора года. И думаю, что правоохранительные органы работают в ударе. То есть на улицах стало безопасно ходить, в отличие от того, что было раньше. Не собираются большие там толпы непонятных личностей. То есть все время всякие разнообразные проверки ведутся. Например, меня устраиваются.
Явно не удовлетворит. Потому что очень много криминала, и я считаю, что не задействовано столько сил, чтобы это прекратить или хотя бы уменьшить.
Я как медик могу сказать одно, что наркомания очень быстро растет и распространяется. Мы по пациентам своим это видим. Решение этих всех проблем, наверное, комплексные какие-то программы. И я думаю, что это не только силовые структуры, но и граждане уже должны вместе сообща как-то голос свой подать и сказать, хватит уже, наверное, все это жить начинать. Не Аслан Чопуа, доктор, главный врач скорой помощи.
Уровень преступности высочайший, к сожалению. Ну, страна маленькая, поэтому здесь все кому-то кем-то приходится. Поэтому пока сознательность людей не повысится именно на местах, ничего здесь никогда не будет, пока будет процветать кумовство.
Мария, усугубилась обстановка в связи с последними новостями о том, что людей так запросто могут сжечь, или потому что раньше такого не было, чтобы мы так часто слышали по новостям или по интернету, что убили человека, и так часто, и это остается безнаказанно. Катерина Луценко.
Уровень преступности у нас как бы республика маленькая, все знают, что каждый день что-то происходит. А поскольку у нас в стране коррупция, и она носит системный характер, то у нас круговая порука. В этом знают не только граждане, но зачастую сами правоохранительные органы, но никаких усилий особо системных не предпринимает, поэтому эта ситуация, да, я не думаю, что здесь что-то улучшится. Азамат Хибба.
Мне кажется, ничего не меняется, как была преступность, так она и есть. Наказывать нужно всех, естественно, но пользуются тем, что у всех, наверное, родственники. Меня зовут Саида.
Хотелось бы лучшего немножечко, конечно, от наших правоохранительных органов. Это касается и ГАИ, и остальных структур, потому что, конечно, со мной ничего не случалось плохого, но вот окружение очень много говорит о том, что, конечно, уровень не так высок, как хотелось бы. Так что ждем и надеемся на самое лучшее от наших органов. Ольга.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Голоса.
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Федерация черкесов Европы с 14 по 16 апреля провела в немецком Кёльне фестиваль черкесской культуры. На нем обсуждают не только культурные вопросы, но и вызовы, перед которыми стоит черкесское общество. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По словам участника мероприятия, председателя Адгихасы Краснодарского края Аскера Сохта, на фестиваль в Кёльн приехали соотечественники из России, Иордании, Турции, Сирии и стран Евросоюза. 14 апреля прошло открытое заседание Федерации черкесов Европы, в ходе которого был избран новый руководитель. Им стал Иордан Декташ, черкесская фамилия Дешеч. гражданин Германии, специалист в области компьютерных технологий. 15 апреля, говорит Аскерсохт, в рамках мероприятия состоялась дискуссия на тему интеграции черкесов в европейское сообщество, где поднималась проблема сирийских черкесов, которые бежали в Европу от ужасов войны. В дискуссии принял участие и Аскерсохт. Он поделился опытом российских общественников, как они, в частности в Адыгее, помогают соотечественникам из Сирии адаптироваться в новых условиях. В свою очередь, и европейские черкесы определили некоторые важные, на их взгляд, моменты, говорит Аскерсохт.
Они хотят дистанцироваться от этих вот негативных факторов восприятия мигрантов из Ближнего Востока в европейском обществе. Потом они не хотели бы быть втянутыми. Вот это вот обострение отношений с Турцией. Они говорят, что мы черкесы. По большому счету, нас это не касается. Мы граждане Германии и других европейских стран, мы европейцы, мы европейская нация, и в этом контексте они себя хотят позиционировать и усилия предпринимать. Это находит поддержку немецких властей. Здесь я просто аналогию провел бы с Израилем, где израильское правительство все эти десятилетия проводило такую политику. Оно не стремилось утопить черкесскую общину в общей арабской массе, оно четко поддерживало их этничность, язык, культуру. Из всего этого большие успехи в плане интеграции в израильское общество и восприятие, собственно, черкесов в Израиле совершенно иное, естественно, по сравнению с другими этническими группами.
Завершился фестиваль гала-концертов, в котором принимали участие в том числе творческие коллективы из Адыгеи и Кабардино-Балкарии. По словам Аскерсохта, зал на 1000 мест был переполнен. К концерту проявили интерес и немцы, в том числе и представители кёльнских властей. В общем, говорит Аскерсохт, праздник получился. Черкесская община Германии, по некоторым данным, насчитывает около 40 тысяч человек. Эти люди попали в Германию из Турции, как часть турецкой общины. И какое-то время так и воспринимались немцами. Более того, в первое время они даже своих умерших родственников увозили хоронить в Турцию. Процесс выхода из турецкой общины и создания, собственно, черкесской диаспоры был делом трудным и даже опасным. Поначалу черкесские общественные организации находились по сути на подпольном положении. Турецкие консульства, читай турецкие спецслужбы, установили строгий контроль над турецкими общественными организациями в Германии. По турецким законам все граждане Турции являются турками, и любые попытки обозначить иную идентичность преследовались по закону. Поэтому составляли списки отступников. И как только общественники попадали на территорию Турции, их начинали преследовать за разложение нации. Так продолжалось до недавних времен, до прихода к власти Эрдогана. Сегодня черкесские диаспора в Германии одна из самых структурированных, то есть общественные структуры охватывают большую часть этнической группы. Сейчас к управлению в этих общественных структурах приходит уже второе поколение черкесов, которое родилось и выросло в Германии. Язык, на котором они думают, немецкий. А черкесский в большинстве своем они начали учить уже будучи взрослыми. Это такой их осознанный выбор идентичности. Эти люди не торгуют шаурмой. Среди них много успешных политиков, ученых, врачей, инженеров и тому подобное. За последние лет 20 к ним присоединились и эмигранты из России, стран Ближнего Востока. Как самая многочисленная диаспора в Европе, немецкая стала основой для создания структуры, объединяющей всех черкесов Евросоюза, Федерации черкесов Европы, говорит Аскерсохт.
Федерация черкесов Европы проявляет большой интерес к исторической родине, их интересует реализация различных проектов, детских обменов, они хотят посещать историческую родину, также их интересует развитие научных и культурных связей. Они хотели бы содействовать получению образования нашими соотечественниками, российскими гражданами в Европе, установить связи с медицинскими учреждениями для обмена опытом в области медицины, в том числе и в области бизнеса. Вот такая у них достаточно широкая программа.
Черкесский активист из Нью-Йорка Анзор Кабарт наблюдает фестиваль как явление в развитии. Он отмечает, что с каждым годом в этом мероприятии фольклор уступает место обсуждению насущных проблем, вызовам времени, на которые вынуждено откликаться черкесское общество, говорит Анзор Кабарт.
Это прекрасный интегратор, то есть люди собираются знакомиться, люди танцуют, на людей смотрят. Сейчас у нас масса проблем. Мы народ, у которого часть находится на воюющей территории, одного из крупнейших конфликтов в современности. У нас десятки тысяч, по некоторым данным, беженцев на сегодняшний день из Сирии, которые нуждаются, несомненно, в строительстве новой жизни на тех территориях, куда они приехали. И это хорошо, что организаторы этого мероприятия озабочены, в частности, проблемой интеграции, как они заявили, черкесских мигрантов в Германии. Черкесская община в Германии находится фактически в идеальных условиях. Она фактически единственная крупная черкесская община, которая проживает в западных странах, поэтому с нее особый спрос в части развития национальной культуры и продвижения национальных интересов, которые у черкесов, как у народа, естественно есть. Нельзя вечно только танцевать, поэтому рано или поздно, конечно, структуризация народа выведет его на какой-то новый уровень.
Это был черкесский активист из Нью-Йорка Андзор Кабарт. Мурат Мукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.